Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Как правило, люди, когда приходят, они... Вот здесь они еще не приходят. Пока грех, еще они не приходят. Но когда им уже совсем стало плохо от этого греха, вот тогда они приходят. И, как правило, говорят: «Помогите, нам больно, нам плохо». И задача пастора, задача душепопечителя – оказать не поддержку просто, а реальную помощь. Что такое поддержка? Поддержка – это когда вы все свое внимание сфокусируете на эмоциональной проблеме человека и не обратите никакого внимания на причины, которые привели к этим проблемам, которые, как правило, связаны с грехом и его последствиями. Вот это будет поддержка. Вам приходит человек, он плачет, вы просто его поддерживаете, обнимаете и говорите: ну не плачь, ну вот как-то там вот обойдется. Но вы не пытаетесь, если вы наставник, не пытаетесь его направить к истокам, к причинам, которые привели его к этой эмоциональной проблеме. И это, конечно, неверно. Но здесь вот у вас в конспекте нет, я хочу от другой крайности предостеречь. То есть, когда к вам приходит человек, вы должны ему помочь, фокусируя внимание не на его эмоциональной реакции, а пытаясь определить его проблему. Но есть другая крайность. Приведу пример. Сестра-христианка неправильно воспитывала своего ребенка, сына. Грешила. Ей говорили, она грешила. В результате этого греха и неправильного такого поведения сын вырос очень таким дерзким, ударил ее, забрал вещи и ушел из дома. Она еще не приходила, она еще жила. Здесь ей стало больно, она пришла к пастору и говорит: мне плохо, вот сын меня ударил, ушел из дома. Пастор говорит: а кто тебе виноват? Сама виновата, натворила, что платишь, нечего плакать. Распустила слезы. Сама виновата, сама и пожинай. Это тоже нехорошо. То есть, несмотря на то, что мы не хотим оказать поддержку вместо реальной помощи, несмотря на то, что мы не хотим фокусировать все свое внимание на эмоциональных составляющих, а мы фокусируем внимание на грехе, несмотря на это, мы все равно человеку оказываем сострадание. Плачьте с плачущими, да? Радуйтесь с радующимися. Поэтому мы должны проявить к ней сострадание, сочувствие, сопереживание. Мы должны, оказав вот такое вот христианское сочувствие, все же вот в этот момент оказывания или в этом процессе оказывания сочувствия попытаться завоевать ее дружбу, доверие и, завоевав это, направить ее к корню проблемы. Вот так будет правильно. Понимаете, о чем мы говорим, да? Еще раз, мы не должны сюда слишком, мы должны только вот в этом направлении. Но и опять же, мы не должны просто как роботы. Тогда бы можно в церкви просто поставить, знаете, как автомат. Пришел так, ушел сын из дома, кнопку нажал, и вам такой билет. Сама виновата, неправильное воспитание, тексты получил, чек пошел. Так, муж изменяет, кнопку нажал, раз вышло, пасторы вообще не нужны. Поставил тут 10 автоматов, и они раз выдают правильные советы. Библейские и все. Но так как мы существа эмоциональные, Бог желает, чтобы автомат несколько по-другому работал. Чтобы нажимаешь проблему, оттуда в такой рычаг, он погладил, человека утешил, а потом совет уже ушел. Вот если уж таким примером. Надеюсь, вы меня не осудите за такую импровизацию. Понятно, да? Вот чем отличается поддержка от реальной помощи. Нужна реальная помощь. Почему небиблейская поддержка опасна? Я сейчас приведу несколько вам примеров. Чем опасна небиблейская поддержка? Член церкви ушел от своей жены, которая также была членом церкви. Развод состоялся по его инициативе. Его жена хотела и хочет продолжать жить с ним. Не очень-то радостно он пришел к душепопечителю. Душепопечитель, расспросив о происшедшем, сфокусировал все свое внимание не на проблеме того, что брат согрешил и развелся, а на его эмоциональной реакции. Вместо того, чтобы показать на основании Слова Божьего, что его развод является грехом, который необходимо признать, в котором необходимо покаяться, и сотворить достойный плод покаяния, вернуться к жене христианки, которая ждет его и молится о скорейшем возвращении. Вместо этого душепопечитель стал только жалеть опекаемого, говоря лишь о том, как ему трудно в данную минуту. Он стал перечислять недостатки его жены и стал говорить о том, как он с ней вообще жил и сколько он лет, можно сказать, промучился, прострадал и так далее. Этот брат, если он вообще брат, член церкви, давайте так его лучше назовем, потому что я не верю, что христианин может сознательно разводиться и жить в этом годами и не стремиться покаяться. Это как упорство в грехе. Конечно, верующий может согрешить, споткнуться, но жить в грехе как в процессе, это противоречит первому Иоанну. Вместо того, чтобы его обличать, этот человек от него вышел, естественно, ему приятно. Он действительно, так его по сути утвердили правильно, что ты развелся. Ну какой бы мужик стал такое терпеть? Получается, что он сделал грех развода, ему стало плохо. Душепопечитель сказал, не унывай, не указав на грех развода. Да? Он подумал, что ему хорошо и что это друг, но это неверно. Вот. Но здесь нужно было сказать, что сделать? Нужно было сказать, да, конечно, тебе сейчас очень тяжело. Вот. Но здесь очень осторожно, нужно сострадание проявлять. То есть, когда человек сделал грех развода, вы не должны сказать, я сострадаю тебя, ты развелся, это так неприятно. Вот. Но если ты развелся, если бы с тобой развелись, это другое дело. Но когда ты развелся, то нужно сказать, да, я понимаю, тебе сейчас больно, там одиноко и то, но ты должен понять, ты должен проверить, какие твои действия сделали тебя одиноким? Почему ты сейчас чувствуешь себя плохо? Не подал ли ты случайно на развод? Не развелся ли ты с женой со своей? Вот понимаете, да, о чем я говорю? Ну, конечно, я сейчас немножко иронизирую. В той ситуации это неуместно было. Пример из учебника по христианскому душепопечению. В христианской воскресной школе училась девочка Виолетта. У нее была ужасная семья. Но, в общем, какие-то проблемы с родителями у нее были. Большие проблемы в семье. Из-за этого она неправильно реагирует на эту ситуацию, и она жила в грехе. У нее грех самосожаления. Внешне это выражалось по-разному. Она плакала, там, значит, то агрессивная была, то раздражалась, то была раздражительная, то плакала. Такая агрессивная, она все так раздражительно ревела, то плакала. Учительница воскресной школы, ее душепопечитель, решила ей помочь. Она фокусировала все внимание, вот этот грех, и здесь вот этот грех вел к неправильной реакции. Вот такой вот, так, неправильная реакция. И душепопечитель все свое внимание фокусировал на реакции. Просто позволяла девочке разрядиться, выплакаться, позволяла ей там покричать. Хотела, чтобы она эмоционально разрядилась и оказывала этим ей небиблейскую поддержку. Вместо этого, что должна была сделать учительница? Она должна была оценить ее греховную реакцию библейски и показать на основании Библии, что она неправильно реагирует на вот эту проблему. Так как она неправильно реагирует вот на эту проблему, она грешит, и это приводит ее к такому эмоциональному поведению. Понятно, да? Эмоциональной реакции. То есть задача фокусировать не на реакцию, не на эмоциональное состояние, а показать, правильно ли человек реагирует на проблему. Даже в школе, вот, возможно, вы или в воскресенье где-то замечали, вот ребенок какой-то, инвалид, например, вот дети-инвалиды, они очень, очень часто очень такие злые вырастают, агрессивные. То есть им как бы вложили, что они инвалиды, они знают, что они инвалиды, и они неправильно на это реагируют. Злятся они, агрессивные такие становятся. А окружающие позволяют им злиться. Вот у меня сын учится в школе, там у них ребенок инвалид, он там парту перевернул, там что-то такое натворил, что другого уже со школы выгнали. Вот. Причем он не умственный инвалид, а просто нога у него там одна не работает так, как положено. Вот. И говорят, ну он же инвалид, ну что ж. То есть если христианская реакция была бы какая? Да, у тебя есть проблема, ты инвалид, ты неправильно на это реагируешь, и поэтому переворачиваешь парту, бьешь стекла. То есть ты должен посмотреть суверенность Бога, смириться с этой проблемой и в смирении жить. Тогда не будет греха и не будет истерических каких-то таких вот реакций. Вот чем опасна небиблейская поддержка. Понятно, да, чем она опасна? Четыре причины появления или проявления этой поддержки. Небиблейское представление о поддержке прямо или косвенно одобряет грех и небиблейское поведение. понятно, я сейчас даже не буду здесь зачитывать, я только что вот в этих всех примерах объяснил. Но в Матфея 18 главе сказано, что если ты видишь грех, ты должен указать ближнему на грех, да, а не оказать ему поддержку в грехе. Вторая причина. Небиблейское представление о поддержке прямо или косвенно представляет Бога слабым, а Писание недостаточным для реальной помощи. Вот, скажем, у человека какое-то большое горе, и если вы вместо того, чтобы дать библейскую оценку, ему просто говорите: «Да, тебе тяжело, кто себя может понять, и кто тебе может помочь, я не знаю, кто тебе может помочь». Я на похоронах слышал, один очень высокопоставленный служитель, скажем так, в религиозной системе, он вышел и говорит: «Горе такое большое, наверное, даже неуместно что-то читать из Библии, давать какие-то наставления. Давайте тогда, не знаю, из комиксов почитаем, откуда еще будем читать?» Да? И он говорит: «Нам нужно просто вот сострадание, то и то, но читать не будем». Но это, в принципе, в каком-то смысле, да, если довести это до крайности, это и будет вот поддержка, а не реальная помощь. А нужно, наоборот, прочитать, нужно дать слово, дать надежду, и это только ободрит людей, и это только утешит людей, а не просто отодвинем Библию в сторону и будем как-то вот так себя вести. Если мы говорим так, что отодвинем Библию в сторону и просто будем там плакать с плачущими только так, то тогда мы должны признать, что Библия не может здесь помочь. Да? Библия неэффективна здесь помочь. Но это не так. 2 Тимофею 3, 16-15. «Все Писание богодухновенно и полезно для обличения, для исправления, наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 2 Петра 1.3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью». Вместо того, чтобы говорить: «Не знаю, может ли тебе помочь Библия, служение церкви, может тебе обратиться к настоящим профессионалам, психологам», душепопечитель должен сказать словами Писания: «В Библии есть сила тебе помочь, нам все даровано для духовных побед». Третья причина. Небиблейские представления о поддержке искажают роль служителей. Поддержка представляет роль служителя как молчаливого созерцателя, который не критикует, не излагает ясного учения, на основании Священного Писания не обличает. Современный образ хорошего душепопечителя, пастора, очень часто именно такой. Это великий обман. Служитель должен реагировать на грех и небиблейское поведение, помня о своей ответственности перед Богом. «Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его я взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, то он от пути своего не обратился, то он умрет за грех свой, а ты спас душу свою». Езекииль 33, 8, 9. То есть задача служителя – предостерегать, да, о грехе, о последствиях греха. А если служитель просто придет и ни от чего не будет не предостерегать, то это, конечно, неправильно. Это, конечно, неправильно. И здесь в Езекииле представлен образ стража. Я уже вам его, кажется, рисовал. Города в те времена были обнесены стеной, и были какие-то башни, возвышения здесь вот на этих... На стенах их могло быть несколько. И здесь стоял страж. Помните, Павел говорит: «Чист я от крови всех». Здесь стоял страж, и здесь были ворота. Ворота города где-то, вот представьте, вот они здесь. И рядом с городом распроложались поля, на которых люди там сеяли, пахали, там эти поля там обрабатывали. Здесь какие-то рынки были, может быть, торговля была, может быть, здесь... Животноводством занимались, пасли овец и так далее. И вечером все они заходили в город, и ворота закрывались. И вот задача стражника состояла в том, чтобы стоять, смотреть вперед с высоты и видеть, нет ли какой-то угрозы, какая-то армия не приближается. И если армия приближалась, то он спускался и он объявлял, что враг приближается, и все эти люди сбегались в город, двери закрывались. Кто не успел, их, скорее всего, бы убили. И вот когда, если стражник этот проглядел, не увидел, то его объявляли виновными в крови всех, кто не укрылся, и горожан. Но когда стражник объявлял, он бежал и кричал: «Чист я от крови», то есть я предупредил. И вот такой образ использует Езекииль, он говорит, и потом Павел использует, да, этот же образ, те же слова, он говорит в Деяниях: «Чист я от крови». То есть я предупреждал, поэтому наша задача — предупреждать, говорить человеку, а не просто оказывать поддержку. Таких служителей, душепопечителей, можно сравнить с лжепророками. Еремия 6:14. «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Неверные священнослужители не давали истинного решения проблем, исцеления духовных ран, не умели распознать грех, чтобы бороться с ним и его последствиями. Народ Божий нуждался в реальном решении проблемы, а не в мнимом успокоении. Четвертая причина. Небиблейское представление о поддержке устраняет реальную помощь. Если вы видите человека, испытывающего физические или духовные проблемы, ваша задача состоит не в том, чтобы просто плакать вместе с ним, а в том, чтобы активно помочь ему. Не в том, чтобы потакать человеку, уверяя его в собственном сочувствии, а в том, чтобы взяться за совместную работу. Лучшая помощь водителю, чей автомобиль застрял, подтолкнуть машину, а не рассуждать с глубоким пониманием о трудности его положения. Не так ли, да? Вот вы проезжаете, брат заглох, дождь идет, вы вышли, ой-ой-ой, как, вот ну надо же, а, и вы сели, сидите, и брат сидит и ждет, ну когда же ты уже трос достанешь или что, а вы сидите, никуда не торопитесь, вы просто вспоминаете, как вы когда-то застряли, и вы замерзли. Ну что это вообще, как бы, очень странно, но почему-то в душепопечении некоторые говорят, это нормально. Если брат или сестра ноги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет, идите, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Любое душепопечение, представляющее мнимую поддержку вместо реальной помощи, бесполезно. Это лишь проявление мертвой веры. Активная помощь – вот что является проявлением истинного сочувствия и любви. Друзья, нам нужно понять, что сегодня в современном, так сказать, христианском, евангельском мире очень распространена мнимая поддержка. Когда с людьми в грехе, даже с отлученными, с ними разговаривают, их поддерживают, друзья находятся и говорят, вот, какую-то такую поддержку эмоциональную им оказывают. Но истинный душепопечитель, истинный пастырь, он, проявляя сострадание и сочувствие к людям, обязательно будет стараться определить проблему, и если есть грех, указать на него и призвать к покаянию. Без этого наше душепопечение будет просто обманом людей.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!